Иннокентий Белов, Маг 14. Глава 1.
Давайте того Протасова, который улетел на самолете с новым паспортом, называть первым, а того, который поехал на поезде по старому паспорту, вторым, предложил Палыч, чтобы не путаться.
Давай, согласились с ним генералы.
Первое, второй. Протасов пользовался сим-картой, оформленной на первого Протасова. Пользовался во Владикавказе и здесь, когда приехал на вокзал. Потом отключил ее и больше не использовал. Что довольно подозрительно. Значит, он не хотел, чтобы по ней его нашли в городе. В медиацентре он работал неофициально, как говорит хозяйка. Просто проходил испытательный срок. Срок этот подзатянулся, честно говоря. С начала августа до начала января, когда мои люди его спугнули. Все записи по его клиентам мы подняли.
«Вот именно, Палыч, твои балбесы его профукали по-глупому», напоминает полковнику один из генералов.
«По поводу задержания вот рапорта от обоих оперативников», протянул Палыч бумаги своим начальникам, но они от них отмахнулись.
«Вкратце, что пишут?»
Что Протасов, который теперь установлен как второй, оказался человеком не очень большого веса и нечеловеческой силы. Они вдвоем не смогли его скрутить, как ни старались.
«Это твои-то мордовороты не смогли обычного человека заломать? Вдвоем наручники не смогли одеть? Да не может быть!» — поражается Виктор Степанович.
«Однако это так. Оба в один голос уверяют, что он смог легко, даже особо не напрягаясь, вырвать руки из захвата и вырубить их из сознания легкими по виду ударами. Причем не с первого раза, а только со второго окончательно. Зато уже надолго. Сам ушел через окно, благо первый этаж».
«Как-то слишком фантастично звучит. Он что, какой-то суперагент вероятного противника?» Громко выражает свое недоверие Виктор Степанович. «Да твои архаровцы шестерых противников размажут по полу и не вспотеют».
Второй генерал помалкивает, а Палыч спокойно продолжает.
«Привели их в чувство заглянувшие в комнату клиентки центра. Правда, они их чуть сами не убили, когда поняли, что второй ушел через окно. Ну, несколько раз ударили сумками и больно пнули за то, что они заставили исчезнуть Протасова. Вот так и привели в сознание на самом деле. Они называли его лекарем и кричали, что опера полные мудаки. Что они не понимают, куда они полезли, никого свои глупые руки подняли. Что они не стоят одного ногтя на его пальце».
«Однако», — протянул наконец второй, — «что это за массовый психоз?»
«Так и есть, товарищ генерал-майор. Все опрошенные на скорую руку клиентки и работницы самого центра, включая хозяйку, уверены в том, что Протасов на самом деле лечил неизлечимые заболевания. Клянутся и божатся, поэтому мои люди не знают, что и думать. Раньше считали, что он умелый гипнотизер, вводит в состояние транса и внушает больным, что пациенту стало лучше. Такие случаи уже были, это не такая уж и редкость в медицинских кругах. Однако народ размахивает своими рентгенами и прочими томографиями до и после приема у Протасова, что у большинства тех, кто побывал на сеансе, есть заключение лечащих врачей».
«Отсюда поподробнее», — явно заинтересовался Виктор Степанович, до этого сидевший со скептическим видом.
«У нескольких пациентов уменьшилась раковая опухоль с метастазами. У кого-то артрит перешел в неболезненную форму. У многих операционная необходимость в удалении грыж исчезла. И все это после одного сеанса».
«Да, на второй и третий сеансы попало не так много народа. Очередь уже растянулась на 3 месяца, поэтому мы и узнали про этого лекаря от одного из своих осведомителей.
Сам лекарь Протасов старался не брать людей часто. Предлагал приходить через месяц, не раньше».
«То есть он не гнался за деньгами? Чудотворец, бессеребренник, что ли?» — недоверчиво спрашивает второй.
«Нет, зарабатывал он отлично. 1000 по 60-80 в день. 3 дня в неделю».
Прием подорожал уже с 5000 до 8, и желающих становилось все больше. В центре мы узнали, что устроился он на работу, то есть предъявил изначально документы именно первого Протасова. Его ИНН, СНИЛС, паспорт и полис.
Они конкретно в сговоре получаются? Тот его легализует, отдает свои симки и все такое?
Ну, симка и потерянный паспорт у него сразу же оказались. Тут точка отсчета. Именно Владикавказ. По номеру телефона, который он оставил в центре, оказалось, что он жил в принадлежащей первому квартире на Заневском проспекте примерно месяц. Потом переехал в купленную опять же первым квартиру в новом доме рядом с Боткинской больницей, купленной за 16 миллионов наличными. Кстати, со всей обстановкой и прожил там до своего побега 7 января. Встречался и жил там с 35-летней Ольгой Феоктистовой из веселого поселка. Однако внезапно выставил ее из квартиры прямо за день до своего побега. Как будто знал, что мы за ним следим и придем именно в медицинский центр, чтобы прихватить для начала на горячем оказание медицинских услуг без лицензии.
«Похоже, что твои умельцы здесь накосячили. Значит, срисовал он их во время слежки. Не те агенты пошли. Совсем не те, что раньше были».
«Не могу знать, товарищ генерал», — закосил под дурачка полковник. Генералы немного посмеялись и разрешили ему продолжить. «Теперь самое интересное после непонятной силы и непонятного лечения». «Нет, это вообще самое интересное», — загадочно протянул Палыч, делая паузу и дожидаясь нетерпеливой команды продолжить.
«Что может быть еще интереснее? Не тяни».
«Отпечатки пальцев на работе. В одной и второй квартирах обнаружено множество отпечатков пальцев второго. И в квартире первого наши техники их сняли. Так вот, они абсолютно идентичны между собой. Полное совпадение».
«Так значит, он все же один», — сделал вывод Виктор Степанович.
«И я так тоже подумал. Но нет, дело еще сложнее. Я проверил их вылеты из страны. Второй вылетал с той самой Ольгой и ее дочерью в Турцию. Проходил границу по загранпаспорту первого, ничего не боясь. И через неделю первый летал по тому же паспорту со своей подругой в Кубу».
«Все равно это может быть один человек, ведущий двойную жизнь».
«Да, возможностей так устроить множество, только первый проводил сделки с недвижимостью, а второй в это время лечил людей. Ну, естественно, что судить об этом мы не можем только по нахождению их телефонов в разных местах. Опросить свидетелей сделок с недвижимостью мы еще не успели, однако это не проблема. Нужно только время и еще пару оперов для этого. Но один свидетель того, что это точно два разных человека, у нас уже есть. Это водитель микроавтобуса такси, который отвез их 7 января на дачу родителей».
«Так, отсюда поподробнее», — заинтересовался первый.
«Да, водитель такси рассказал и дал официальные показания, что на 7 января его с вечера 6 забронировал уже ездивший на его машине клиент, Олег Протасов. Он забрал его в 11 часов с Малоохтинской набережной вместе с попутчиком, всего двоих пассажиров с вещами, и отвез в коттеджи поселок, где проживают родители Протасова, его мать и отец. Он уверяет, что пассажирами были два близнеца, которых он точно не смог бы отличить друг от друга. Еще немаловажно, что один из них вылез, не доезжая до коттеджа родителей, и остался стоять на углу улицы с вещами. Тогда как второго он отвез в коттедж и оттуда уехал уже свободным, проехав также мимо продолжающего стоять на углу его близнеца».
«Значит, они не пошли вместе в коттедж. Это значит, что родители не знакомы с его братом-близнецом?» — догадался второй генерал.
«Да, в ходе допроса после событий на берегу Вуоксы родители признались, что сын намекнул им, что ему почему-то придется куда-то уйти. И сразу ушел, забрав какие-то вещи, два карабина с патронами и две пары лыж.
Два раза возвращался в коттедж за своими вещами, но они ничего про второго Олега Протасова не знают и никогда его не видели.